Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Неофіт». Я Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, Отець.
Слава Господу Ісусу.
І так ми продовжуємо декалог і перейшли к следующей заповіді, яка звучить так. Не укради, Отець. От, ну, для наших славянських народів, вот это вот не укради, это что-то вот совсем уж непонятное с цикла 10 заповедей, да?
Вы батенька расист.
Ну, если это по отношению к, скажем так, к той расе, которую ты представляешь, то это не расизм, а скорее всего самокритика. Разве нет, отец?
Здоровый саморасизм.
Ну да.
А ведь все-таки крадете у людей надежду.
Ну... А может украсть надежду такую мнимую лучше, чем сохранять какую-то непонятную, высокопарную, абстрактную?
Как говорят наркологи, лучше хороший лунг, чем хороший трип.
Вот. Ну, то советское изречение, да.
Нет, нет, действительно, лучше горькое похмелье, чем сладкое забытье.
Вот.
Поэтому будем развеивать мифы. Вы понимаете, тут как с заповедью о прелюбодеянии, конечно, воровство, ну, как-то ожидается, что речь пойдет о том, кто с работы вывинтил лампочку, кто с работы унес полпачку офисной бумаги и так далее. Но я думаю, что здесь, как и с убийством, и как и с прелюбодеянием, самые страшные вещи, они совершаются на совершенно другом уровне. И я даже не говорю о духовном. Но, ну, как известно изречение, тот, кто украл 10 шиллингов, садится в тюрьму, тот, кто украл 1 000 000 фунтов, становится премьер-министром. Воровством пронизана вся человеческая жизнь. Строго говоря, только люди создают понятие о собственности. Это понятие, видимо, не очень свойственно животному миру, кажется, даже совсем не свойственно. Только люди создают... понятие о наследовании собственности, этого уже точно среди животных нет. И это наша уникальная человеческая черта. И надо вспомнить, что христианские социалисты, христианские, первой половины XIX века, Сен-Симон и другие, требовали отменить наследование вообще. И я не уверен, что это требование неправильное. Вот. И при этом именно люди создают соответственное воровство. Вот, более того, любой человек, которого обокрали, на улице украли кошелек или там еще что-то, он чувствует себя изнасилованным. Это действительно вот, указывает на место заповеди в декалоге. Речь идет о том, что лишает человека человечности.
Угу. То есть, отец, ну вот мне так кажется, вот просто то, как я смотрю, думают, мне кажется, наши соотечественники, там, не знаю. Но если государство, допустим, обкрадывает народ, да, то народ может как-то компенсировать эти кражи со своей стороны, на вашу точку зрения?
Да. Слово «компенсация»? Вы понимаете, муж, который спит с любовницей, он компенсирует любовь, которую ему не додала жена.
Да, но так психика сделана, однако. Ну, это, кстати, правда. Это психологи так именно и говорят, что очень часто причина измены кроется вот именно в том, что вы сказали. И в этом видим причину больше в жене в конкретно взятом случае. Так же и здесь, но в государстве.
Но психологи также скажут, что муж обманывает себя. Жена, может, ему и не додала любви, но это не означает, что можно это компенсировать с другой женщиной. Точно так же, как человек, который убивает другого, неважно, на войне или в подворотне, компенсирует все те обиды и угрозы и опасности, которые исходят от окружающих людей. Там, ну, уж кошмарнее всего в Америке, где люди присутствуют на казни тех, кто убил, скажем, дочку или сына или мать, они как бы получают удовлетворение, компенсацию. Uh-huh. Они мстят. Но ведь это иллюзия. Гибель одного человека никак не компенсирует того, что погиб мой близкий, мой любимый человек. Я только умножаю зло в мире. Точно так же вор, компенсируя то, что ему не додала жизнь окружающие и прочее, он ничего не компенсирует, он только продолжает и расширяет воровство.
А как насчет смягчающих обстоятельств, отец?
А вы помните, вот при советской жизни, по-моему, кажется, даже в УПК числилось, что пьянство – это смягчающее обстоятельство. А потом мы взяли уже с Запада, и я думаю, что это неплохо, что пьянство – это отягчающее обстоятельство. Хотя я думаю, что на бытовом уровне в большинстве стран, прошедших через ленинизм, это, в общем, не очень понимают. Вот. Так что нужда – это отягчающее обстоятельство. Потому что, ну, на самом деле, вот о заповеди «Не укради», я бы сказал, есть такой превосходный роман, в общем, неплохо написанный, как «Отверженный» Гюго. Потому что в каком-то смысле все революции социальные, начиная с французской, они были вот вокруг воровства. Они были против того воровства, которое самодержавие, монархия, любой пан осуществляет у своих крепостных, отобрать, но они при этом были ответом на воровство, потому что любая аристократия, самодержавие, олигархия – это воровство. Они отвечали на воровство воровством, даже если были бескровными. Угу. Вот, и это колоссальная трагедия. Вот.
Отец, ну смотрите, ну, конечно, можно относительно легко говорить о том, что такое воровство, когда оно явное, да, а с другой стороны, говорить о воровстве сокрытом и принятом, это уже не считается за разговор про воровство. Что я имею в виду? Вот, например, закон об авторском праве, да, вот, у нас не так давно закрыли сайт «Одноклассники» и «ВКонтакт», да, по причине того, что, ну, все знают. Но, тем не менее, много украинцев продолжает пользоваться этими социальными сетями, и не только пользоваться, но и скачивать с этих социальных сетей ворованную музыку, да, ну, это же нарушение прямое, да, то есть, в принципе, после каждого прослушивания трека мы также должны идти в конфессионал и просить о отпущении грехов, как и после того, если бы мы украли у кого-то, допустим, телефон, я не знаю. Разве нет, отец?
То есть, сперва я ворую у певца гонорар, а потом иду к Богу и ворую у него милосердие. Да, это неплохо, красиво.
Ну да.
Видите, я, конечно, сам известный Боб Сильвер, потому что на моем сайте, ну, не на том, где мои тексты, а на том, где моя библиотека подсобная, там есть тексты, она начиналась 20 лет назад, эта библиотека, тогда мы плохо знали про авторские права, вот, но там есть тексты, которые явно, наверное, копирайт нарушают. Сейчас я бы перебрал ее всю и убрал бы. Но здесь есть один тонкий момент. Дело в том, что в праве существует понятие общественной пользы. И на Западе довольно часто апеллируют к тому, что любая монополия нарушает общественную пользу. Значит, мы видим в истории последних 100 лет, видите ли, заповедь «Не укради» дана, конечно, в патриархальном аграрном обществе, где могла речь идти, ну, разве что там про гуся, ну, самое большее, то, что угрожает жизни, это отвести воду из-за рыка, это самое страшное преступление в тех цивилизациях Ближнего Востока, которые все завязаны на воде, как и сейчас в Святой Земле самый большой дефицит – это вода для полива. Из-за этого все войны из-за голландских высот и так далее, потому что там источники водные, как сказано в псалмах, там собирается вода из облаков, и оттуда берут истоки и Иордан, и оттуда, в общем, вся жизнь в Святой Земле. Из-за этого воюют на севере Сирии, на севере Израиля, на юге Ливана. Вот. В сегодняшнем мире понятие воровства бесконечно шире, потому что и потребность человека другая. Послушать музыку кажется не такой первоочередной потребностью, как выпить воды. А ведь на самом деле выпить воды – это не человеческая потребность, а животное. Послушать музыку и почитать книгу – это именно человеческая потребность. И сегодня существует огромная библиотека, ну, строго говоря, даже три, в ней уже более миллиона томов научной литературы, которая украдена учеными, библиотекарями электронной книги у таких научных издательств, как, скажем, «Бриль». созданное в Лейдене, оно теперь по всему миру. И вы понимаете, ну вот я написал, например, реальный случай, некролог отцу Глебу Якунину, знаменитому нашему российскому борцу за свободу совести. Я написал его на английском, он напечатан в журнале этого Бриля, и я подписал договор, что я отказываюсь от авторских прав в пользу Бриля. Это означает, что человек, который захочет прочесть мой текст, должен заплатить $20 не мне, а этому издательству. Это что? Я хочу, чтобы некролог был напечатан. Я подписался. Но, в принципе, это тоже нарушение всех допустимых человеческих прав. Это выкручивание рук. Ученые противостоят этому борьбой за свободу научного продукта. Общество платит ученому на образование в университетах бесплатных. Ученый надрывается, ведет свой научный труд, книгу готовит 20 лет. Получает за это не очень много, я вас уверяю, западный ученый. И в результате весь доход, когда есть, идет издательству. Точно так же с певцами. На одного успешного певца приходится 100 не очень успешных. И музыкальные вот эти монополисты обирают и тех, и других. Это что? Мы видим, что понятие воровства в современном мире безмерно усложнилось. Но значит, и понятие заповеди тоже усложняется. Понятие социальной справедливости. И здесь, поэтому эта заповедь непроста. Единственное, что я точно знаю, что нет права оправдывать себя. Но вступаться за другого всегда надо.
Так все-таки, отец, я так понял с вашего ответа, что, в принципе, руководствуясь методом, ну, социальной такой нужды, социальной полезности, все-таки вот эти вот свободные трафики, кинематографические или книжные, они не воровство, если так.
Они воровство, они воровство, и я ими пользуюсь, и я ворую, и я каюсь перед вами, перед Богом. Вот. И даже, в общем, ничего сильно не могу сказать свое оправдание. Вот. Но я против запрещения этих пиратских трекеров. Вот. И я буду утешать человека, который мне в этом признается на исповеди, сказав, что это не самое главное. Вот. И, ну, может быть, даже ему сказав, что, как я говорю себе, что если уж ты там чего-то украл, то и ты не обижайся, когда крадут у тебя. Например, те мои тексты, которые в интернете, так я их выкладываю и гонорар за них не требую. Там есть тексты публицистические, я их держу под спудом, но это скорее для того, чтобы не портить людям нервную систему. У меня их никто и не просит, и не крадет это. Вот. Но все мои тексты о Боге, о Христе, о Евангелии лежат, пожалуйста, открыто. Нет вопросов. Хотя многие богословы печатают с копирайтом и не распространяют, и я считаю, что это совершенно неправильно. Uh-huh. Потому что вот там, где речь заходит об авторских правах на все, что связано с верой, действует принцип «даром получили, даром и давайте». Благодать открыла мне Троицу не для того, чтобы я зарабатывал на Троице.
А что касается вот этого вот тяжести греха, все-таки нужно идти в исповедальницу, если ты смотришь вот эти вот фильмы стрекеров, которые есть продуктом пиратским?
Если они порнографические, нужно быстро идти. Если это фильмы какие-нибудь слезливые мелодрамы или, упаси Господи, российское кино про военные победы, нужно идти раз в квартал. А если это хорошее кино, авторское, то можно отложить до ежегодной исповеди на Страстной неделе. Вот, потому что эта тяжесть греха уменьшается. Видите ли, просто если я ворую хлеб, это одно. И если я скачиваю с трекера фильм Бергмана, который, ну, никак иначе не посмотреть, и я даже не представляю, как его купить, и подозреваю, что с русскими субтитрами, в общем, как бы их и не купить, это кто-то ведь тоже добровольно делал на общественных началах русские субтитры. Вот. Но если я скачиваю, прости Господи, какого-нибудь Никиту Михалкова, вот, то надо каяться не в том, что я пиратски скачал, а в том, что я скачал именно Михалкова, потому что это омерзительная геббельсовская пропаганда. Ее нельзя ни за деньги.
Ну, не все же, по-моему, фильмы. Там ранний Михалков, ну, не думаю, что у него фильмы просякнуты этой пропагандой. Там.
А я боюсь, что да. Вы знаете, если
что и «Раба любви», «Механическое пианино», и «Родня», и так далее. Неужели там все с пропагандой?
Знаете, я боюсь,
с пропагандой.
Я боюсь, что да, я боюсь, что советское кино, ну, с единичными исключениями, оно было лживое. Оно было лживое даже в таких великолепных фильмах, как «Летят журавли» или «А я иду шагаю по Москве». Это была ложь через умолчание, когда в стране, порабощенной тьмой и ложью, вдруг создают такой вот нежный эфемерный цветок. Это вранье, это бегство от действительности. И в советском кино, мне кажется, лучшее кино, самое близкое, вот помогавшее людям прикоснуться к реальности, поэтому это кино очень любили, это какая-нибудь «Кавказская пленница» или другие, или хотя бы даже «Пес Барбос» и «Необыкновенный кросс». Потому что, казалось бы, это гротеск, буффонада и комедия. Но это как Чарли Чаплин. Оказывается, подлинную правду можно... говорил не Тарковский. Тарковский – дешевый пигон Бергмана. И, извините меня, в этом смысле он совершил акт воровства, как любой подражатель, как любой тот, кто опошливал. Тысячу извинений. Я знаю, что у Тарковского масса почитателей, но я остаюсь при своем мнении, что это эпигонство. Это не смертный грех, но все-таки это не лучшее искусство. Вот. А вот Чаплин или Гайдай, или в некоторых фильмах Эльдар Рязанов, вот, это была реальность. Потому что иногда у реальности можно сказать только со смехом. Как Господь Иисус, когда говорил, что «Иерусалим, я как насед, как вохчу, чтобы собрать этих ваших цыплят, евреев, под свои крылья». Это что? Вот, это Чаплин, это трагический юмор. Вот. Ну, и в этом смысле, вот не укради, возвращаясь к началу, не укради надежду. Можно многое, но нельзя красть у людей надежду. Это на самом деле довольно трудно, потому что мы склонны срывать на окружающих злость и тем самым обкрадывать их бытие.
Дорогие слушатели Радио Мария, это программа «Неофит», в студии Иваницкий Сергей. Ну а по ту сторону нашего монитора, скайпа, отец Яков Кротов. Сегодня говорим про заповедь «Не укради». Отец, вот вы очень интересную тему затронули про кражу надежды, да, то есть тема, которая построена на взаимоотношениях человек с человеком. То есть если определенно мы общаемся, да, и кто-то у кого-то украл надежду, сделал человека более таким каким-то депрессионно настроенным. Это означает, что где-то произошла вот это вот, произошло нарушение заповеди «Не укради», на вашу точку зрения.
Ой, да о чем мы говорим? Я вот сейчас, прости Господи, в Праге, вот, у внука и внучки. И сегодня с утра выхожу в подъезд, а там нету нашей детской коляски. Вот. И вы знаете, какая была первая реакция наших хозяев квартирных? Вот он, безвизовый режим с Украиной. Действительно, в доме, я тут давеча, когда вот с этой же коляской заезжал, стоит какая-то дама лет 30 и говорит по-русски, но с совершенно несомненным украинским акцентом, выясняет отношения с далеким супругом. Вот. И коляска нашлась, ее, видимо, хотели украсть, и так вот отвезли во внутренний двор, замаскировали, наверное, чтобы потом вытащить, но не успели. И вы понимаете, невестка, ну, она была не то чтобы в отчаянии, она девушка такая, в общем, несгибаемая. Но это, конечно, ощущение, что тебя не просто обокрали, и там придется искать деньги на новую коляску, это я бы уж купил-то. Вот. Но ощущение годливости, как будто бы у тебя действительно украли доверие к людям. Коляска стояла, там ни к чему не прикованная. Ну, вот стояла и стояла, подъезд запирается. Ясно, что кто-то из своих. Вот. Значит, ну, это как вот, ну, когда ребенок у родителей украдет, там, я не знаю, 100 гривен, для него это исполинские деньги. Ну, это ребенок. А взрослый весь крадет в силу инфантильности. Инфантильность – это уже смертный грех.
Да, действительно. Ну что же, продолжим тогда, отец. А что касается вот кражи, которая, скажем так, происходит не по вине человека, да, а так происходит вот волею случая, да, вот так получается, например, что я имею в виду, вот человек нашел кошелек и берет эти деньги, то есть с одной стороны он бы как бы и не украл, он нашел. А с другой стороны, да, ну, по сути, он ничем не отличается, грубо говоря, там, от того, кто вытянул, только лишь из-за того, что он нашел. Он же мог эти деньги отдать, например, а он их присваивает. То есть тот, кто крадет, он же тот, кто присваивает. Также относится к тому, кто находит и потом берет в ближайшем супермаркете, тратит эти деньги. Есть какое-то различие по вашей точке зрения?
Ну, различия, конечно, есть, потому что отсутствует злой умысел. Человек нашел, он не хотел украсть. Что с возу упало, то и пропало. Но здесь мне вспоминается в кои веки в очень позитивном ключе американский протестантизм. Именно, может быть, вот, прости господи, протестантизм, не знаю почему, например, история об одном американском баптисте, владельце обувной фабрики, который, в отличие от других, платил десятину не со своих доходов, а со своей прибыли. Это разные вещи. То есть американец, скажем, получил $1 миллион прибыли, у него оборот, скажем, 50 миллионов оборот, и он получил 1 миллион прибыли. И он платит государству, ну, сколько там, 20%, наверное, сейчас, вот, остается 800 тысяч, значит, 80 тысяч он отдает на церковь. Вот. А этот отдавал 100 тысяч и объяснял это так, что Бог, он перед государством. Вот. В Америке чрезвычайно строго относится к плагиату. И к научному, и к политическому. В школе за списывание просто человек на всю жизнь выкидывается за пределы конкурентного поля. Вот. И это действительно клеймо на всю жизнь. Вы знаете почему? Потому что там нету государства, которым за этим следит. Это инициатива социального плана. То есть это низы договорились. Этого никто не навязывал. Это проявление психологии колонистов, которые вот идут в необжитые земли. Ну, индейцы для них вообще не люди, но это отдельный разговор. Психология людей, которые вот в снегах ищут золото. Никакой власти нет у нас здесь, вот 15 человек, если кто-то украдет у другого еду, то другой умрет, а ты, сволочь, выживешь, ты убийца. Вот. И вспоминается монолог Карцева Ильченко: ты не кассир, ты убийца. Вот. И вы понимаете, вот здесь некоторая грань между шоковой терапией Бальцеровича и Куреня в Польше в 90-е годы и тем, что происходило в Украине и в России в те же самые годы. В Украине и в России, ну, в Украине чуть получше, потому что в Украине создавалось номенклатурное такое олигархическое мафиозное государство, которое по сей день живо. В России создавалось номенклатурно-гебистское, чекистское государство, милитаристское. Все-таки, конечно, олигарх без ядерной бомбы менее опасен для вашего здоровья, чем олигарх, как Путин, с ядерной бомбой. Вот. Олигарх, который, по крайней мере, не следит, что я печатаю в интернете, и за это не сажает, он не такой опасный, как олигарх, тот же Путин, который сажает за интернет-комментарии. Вот. Но, в принципе, это ведь не капитализм. Иногда говорят воровской капитализм, но это все равно, что горячий лед. Капитализм – это система, основанная на праве, на договорах. Так повелось с XII века. Это часть той информационной революции, которая произошла. Не может быть капитализма без всеобщей грамотности, без сложнейшей юридической системы. Поэтому это псевдокапитализм, это просто воровство. И, может быть, это лучше мне вот известно по Нигерии, бывшая британская колония. Она похожа и на Россию, и на Украину одновременно. Может быть, поэтому Санди Аделаджи пользовался таким успехом и там, и еще и в Белоруссии. Вот. Это верхи такие европеизированные, а низы нищие. Там детям нечем питаться просто. Матери не кормят грудью, там нет достаточного питания для матерей. Это какой-то кошмар. Глубоко разделенная по классовому признаку страна. И, конечно, место христианина здесь... Тут я шлюсь на бесчисленные папские энциклики, начиная с Льва XIII, а в том, чтобы напоминать богатым о социальной ответственности, о справедливости, о милосердии и о долге. А богатый этот долг продолжает уже больше 100 лет отрицать.
А что касается, отец, скажем так, священников, да, могут ли они каким-то образом, не знаю, обкрадывать собственных парафиян, да, собственных верных? Это может быть вот в духовном измерении, как по-вашему?
Да, это в физическом, пардон, измерении происходит прежде всего. Вот. Ну, в принципе, я скажу так. В сегодняшней России, и насколько я вижу по интернету и в сегодняшней Украине, очень силен старый марксистский, я бы сказал, ленинский антиклерикализм. То есть попы из чади ада, попы все жирные, пузатые. Ну, даже если не жирные пузатые, во Львове, кажется, таких нету, то они все ездят на иномарках, живут в роскошных виллах. Кстати, иногда это правда. Вот. А мы тут, значит, корячимся. В этом смысле картина религиозной жизни в нищих странах, она чрезвычайно искажена, как и в той же Нигерии. Чем беднее страна, тем богаче духовенство. Это очень странно. В Америке богатых религиозных лидеров крайне мало. И обычно это лидеры таких религиозных пирамид протестантских, как Мавроди, только они, ну вот церковь 16 тысяч человек. Значит, приди, помолись, и ты получишь исцеление. Вот. Но это мошенничество, может быть, оно искреннее, я надеюсь, но все равно церковь не для того, чтобы исцеляться и богатеть. Раздай имение свое, а не помолись и получи Мерседес. Вот. Правда заключается в том, где самый большой спрос на золото из современных стран, как вы думаете, пан Сергей?
После России?
Россия далеко не на первом месте. Где больше всего частные люди покупают золото?
Трудно сказать.
Очень легко. В Индии.
В Индии.
Самые нищие страны больше всего потребляют золото, потому что это единственный надежный более-менее способ накопления. И идет индийка, ну не идет, а на свадьбе, вся обвешанная золотыми серьгами, манистами и кольцами, потому что вклад в банке она себе позволить не может. Все свое ношу при себе. Они не доверяют государству и справедливо делают. И вот это символ нищеты. Поэтому в богатой Америке богатый американец идет в очень бедную церковь, в том числе и католическую. А в нищей Украине, в нищей России, нищие украинцы и русские идут в очень разукрашенную церковь. И они не пошли бы в бедную. Им нужна разукрашенная. Это психология нищеты. Это психология магическая. Я богу золото, я богу ливанские кедры. Это ведь не сегодня завелось. То есть это надежда на то, что бог, он как продавец в магазине. Ты ему больше золота, он себе больше продуктов. А Бог живой, и Бог не торгует. Поэтому ханжество тоже в каком-то смысле святотатство. Оно отбирает у людей и отдает Богу то, что нужно по-другому использовать. Вот. Поэтому, вот я еще раз вспоминаю американцев. Они много жертвуют на церковь, но у них принцип такой, что десятина совершенно не обязательно все именно на церковные здания. Сам распоряжайся. И они вот гумпом в начале 90-х, он ведь и в Украину посылался, я так понимаю. Вот. И это делали частные люди, никакое правительство это не организовывало. Значит, духовенство в Америке, в Западной Европе, римо-католический священник, ну и средний священник, получает ниже средней по стране в 2 раза. То есть, если в Америке средняя зарплата, ну там учителям 30 тысяч, то священник получает 15. Если это католический, римо-католический священник, он живет, естественно, без семьи, у него готовый стол, у него готовое жилье, часто есть экономка, которая там на подхвате, вот, поэтому как бы там половину это покрывает. Но, в принципе, это нам в начале 90-х казалось, приезжают богатые американцы или французы, он пошел с в кафе, заплатил за меня $2. Нет, ну, я так отъелся от пуза. 92-й год, реальная история. Вот. Но на самом деле это очень небогатые люди. Вот. Если священник в Европе католический, скажем, читает лекции в Сорбонне, получает как лектор, то ему церковь уже денег не платит, потому что отец как-то ласковое тело двух маток сосет. В большинстве европейских стран сейчас колоссальный пенсионный кризис именно у духовенства. Пенсионные фонды не способны обеспечить пенсионеров пожилых священников. Причем прихожане, в общем, вносят немало, как в Германии, а все равно храмы закрываются, все равно не хватает. Вот. Хотя вот недавний скандал в каком-то провинциальном, но относительно немецком городе, где епископ римо-католический вложил, кажется, 20 миллионов евро в строительство своей резиденции. Он потом страшно оправдывался, но все равно его отправили, значит, на передержку.
Ну, отправили же, это очень важный нюанс.
Отправили, но вы понимаете, и Папа Франциск признает, что справиться вот с Банком Святого Духа он пока не в силах. Евросоюз, кажется, исключил Банко де Спириту Санкто из банковской системы из-за непрозрачности, потому что это один из древнейших банков в Европе, и он за 700, сколько там, 800 лет накопил ну, такую кучу грязи, что это нужен Геракл, чтобы он это разобрал.
Отец, не додать, это то же самое, что украсть, как по-вашему?
Да, думаю, что да. Вот. И в этом смысле ответ на большинство наших стенаний в чем правда социализма? В чем правда именно евросоциализма? Мы часто говорим, что это не совсем социализм, но это неправда, это вполне себе социализм. Он весь умещается в один призыв Священного Писания. Горе тому, кто не доплачивает работнику, наемному работнику. Я помню какую-то комедию с Жераром Депардье, где он играет бандита, вламывается в чью-то квартиру с напарником, делает первый шаг и говорит: «Ого, говорит, какой ворс у ковра! Плачет недоплаченными налогами, пахнет недоплаченными налогами». Вот. Но мы много знаем про всякие скандалы. Там, с одной стороны, фотографии, какой-нибудь премьер-министр с рюкзачком едет в метро, на работу, в министерство. Да вон в Праге я вчера был. Летна, это летняя резиденция австрийских императоров, в кои веки меня в Чехии обыскали. Очень приветливо, дружелюбно, но руки подняли. Я поднимал и так далее, потому что там, конечно, садик очень красивый, но это резиденция президента, она крохотная, там 100 метров не будет, и там выставка при этом, вот они президент, но все-таки там десантники сторожат. И это все, конечно, на показ выставляется, такое материальное как бы равенство, скромность, а потом раз какой-нибудь Викиликс, и этот скромник имеет на Багамских островах какие-нибудь миллионы. Конечно, это не миллиарды Путина, не миллионы Януковича, но большие деньги. Вот. Поэтому вот действительно была чудная недавно статья, такой немецкий политолог Андреас Умланд, он живет в Киеве и занимается Украиной много уже лет, очень симпатизирует Майдану, и он давеча писал, что вот проблема того, что в Украине тормозятся реформы, она, конечно, украинская проблема, но во многом из-за того, что сами жители Западной Европы, как бы сказать, не очень строго следят за своими политиками. Поэтому там и подкупает Москва этих западных политиков, и идет коррупция и в бизнес-среде, и в политической среде. Оборачивается это трупами. В начале 90-х в России было модно цитировать Бродского: «Варюга мне милей, чем кровопийца». Это не сам Бродский, это его лирический герой сказал, Овидий. Вот, в том смысле, что лучше Чубайс, чем Зюганов. Чубайс крадет, а Зюганов он может убить. А теперь мы видим, что Чубайс привел Россию к милитаристскому режиму вместе с Зюгановым. Те еще бурлаки на Волге. Вот, значит, воровство ведет к кровопролитию. Кто не додает, тот убивает, в сущности.
Отче, что нам делать с такими государствами, и Украина, и Россия, где, ну, просто коррупция, а это родная мать вот как раз воровства, ну, просто разъедает кости, не то что тело. как тут быть и как простым людям вот на это все смотреть, потому что и смотреть уже спокойно нельзя. Сначала было как бы так смешно, потом стало страшно, а сейчас и не смешно, и не страшно. Сейчас вообще непонятно что. Как вот жить в такой системе воровства и коррупции? Ты или сам стаешь вором и коррупционером, или же слывешь там бомжом, там разных уровней, но все равно бомжом. Бомжом. На вашу точку зрения.
Ну, во-первых, христианину быть бомжом, хоть интеллектуальным, хоть политическим, культурным, это, собственно, почет. Господь Иисус Христос, когда говорил...
Ну, у нас не вся страна христиане, да, хоть, может, и крещенные.
Крещенные. Радио Мария все это переменит. Вот. Но, в принципе, постановка вопроса, конечно, неправильная. Не простой человек в коррумпированном государстве, а коррумпировано то государство, где простые люди воруют. Воровство идет не сверху, воровство идет снизу. И не случайно, если мы посмотрим на историю Западной Европы, она изначально начинается с высшей степени коррупции. Это феодализм. Потому что любой средневековый феодальный господин, барон, он ведь в сущности мафиозо. Янукович, который построил себе замок на высокой горе, и оттуда контролирует. И никакого Майдана, ему даже собраться негде. И такими замками усеяна вся Европа, словно гнойными прыщами. Ну, теперь уже гной, слава тебе, Господи, выдавили. Но начиналось это снизу. Начиналось это опять в семье. Мы вновь и вновь возвращаемся к тому, что любой грех не сверху спускается. Он начинается на уровне Адама и Евы, с уровня супружеской пары, которые взяли и украли яблоко. В конце концов, это было первое в мире воровство. Воровство, не прелюбодеяние, не убийство. Воровство выбрано Богом в качестве символа грехопадения. Вот. Ну, конечно, это было не яблоко, а гранат, но это мелочь. В наших широтах обычно яблоки. Вот. Так вот, как осуществился в Западной Европе переход к современной жизни, которая, скажем прямо, наверное, не самая справедливая и идеальная? Потому что, ну, вот я сейчас в Западной Европе, в очень благополучной Чехии и в довольно богатом, в богатой части Чехии, в Праге. Вот. Здесь очень много нищих, больше, чем в Москве. В Москве полиция, полицаи цугают нищих, их почти не встретишь. Но есть, конечно, колоссальная неправда, что одни люди получают в год там, 100, 200, 300 тысяч долларов, ну, вот как, чтобы жить хорошо в Праге, в центре города. Это вот такой масштаб денег. Вот как в Нью-Йорке. Вот. А где-то в Бангладеш люди живут на доллар или два в день и все равно умирают с голода. Вот. Человечество едино. Создать такой золотой заповедник – это несправедливо. Это тоже воровство. И об этом сегодня говорят и какие-то энтузиасты экологии, и какие-то радикальные движения типа «Окупай Уолл-стрит». Леваки, как говорится. Но они говорят правду. Они, может быть, из этой правды делают агрессивные и антихристианские в этом смысле, античеловеческие выпады. Но это выводы, но это другой вопрос. Вот. Поворот Западной Европы далеко не завершился к нормальной жизни. А начинался он с того, что вместо казенных проповедей о том, что не надо грабить барина, надо покорно работать на барщине и так далее, стали учить во весь христианский голос творчеству, самодисциплине, самообразованию, и духовенство помогало самообразованию. Вот он, конструктивный подход, я думаю. И в сегодняшней России, в сегодняшней Украине, в сегодняшней Америке в этом смысле ничего не изменилось. Христианское дело – помогать людям выбираться из нищеты. Часто это возможно только если мы подставим другому плечи, чтобы он выбрался, а мы уж побудем на дне, как из колодца выбраться. Вот я подставляю плечи, а другой пусть карабкается и выползает, а я буду подставлять дальше. То есть в этом смысле это довольно сознательное самоограничение. Но кто-то должен напоминать, что смысл жизни не в устроении здесь, а в устроении там, а там будут все. Там не отгородишься шенгенскими визами, не отгородишься полосатыми шлагбаумами, И апостол Петр не для того имеет власть ключей, чтобы бедняков не пускать, а богачей пропускать. Прямо на...
Отец, давайте тогда еще про два вида кражи, актуальные, как раз на последние 20 минут будет, мне кажется, интересно нашим слушателям об этом услышать. Первый вид кражи – это исторический. Мы знаем, что сейчас происходит вот именно определенная подмена понятий, до сих пор не могут дать какие-то внятные, точные интерпретации тех или иных исторических личностей. Да. Сейчас в России, насколько знаю, опять идет отмывание Сталина. Сейчас снова поддержка этого вождя, ну, кажется, на уровне там 30 или даже 40%. То есть считают, что эта личность довольно-таки мощная. В том плане, что вложила очень хороший корень в Россию и так далее и тому подобное. То есть идет подмена исторических понятий на высшем государственном сейчас уровне, что хотя бы стоит вот эта вот интерпретация Анны Киевской с Анной Русской и так далее. То есть вот исторические вот такие вот вещи, когда крадутся, в чем их причина, раз, и что делать, это два.
Это вот прямо по моей основной специальности историка. Я прямо скажу, что я не вижу большой вины на высшем уровне. Опять же, потому что все растет снизу. И культ Сталина не умирал все годы моей жизни. Я помню портреты Сталина, ну вот сколько я себя помню, там с конца 60-х годов в Ростове-на-Дону. Я, кажется, это первый раз увидел. И видел потом много раз. Так что это не Путин насадил. Это действительно проявление потребности в жесткой руке, как в сегодняшней Монголии памятники Чингисхану. Вот я сейчас опять скажу в Праге. И тут повсюду Карл IV. А в Италии, куда ни пойдешь, наткнешься на короля Виттора Эммануила. И в этом смысле, ну, кстати, памятник даже Богдану Хмельницкому тоже, как сказать, стоит, конечно, но, на мой взгляд, это скорее симптом какого-то неблагополучия. Потому что все-таки при всем при прочем, ну как, рядом Софийский собор, и тут же памятник солдату, политику, завоевателю. Наши заботы о своей свободе, они все должны быть в рамках памяти о том, что мир общий, мир не делится на государство. Царство Божие не знает границ. Отгородить себе местечко не удастся. Как противостоять вранью? Вранье очень разнообразно. Например, а кто в России или в Украине понимает, что не было Великой Отечественной войны? Что была Вторая мировая война и все. А Великая Отечественная война – это попытка вырезать из Второй мировой войны свой маленький кусочек. Большая подлянка. Ведь мы начали Вторую мировую войну. Россия 1 сентября. Мы начали, подписав протокол с Гитлером о разделе мира. А теперь я вот читаю вот буквально на днях, что виноваты англичане. Они не сообщили полякам, что Сталин договорился с Гитлером о разделе Польши. Если бы сообщили, Польша бы сдалась Гитлеру, и тогда не было бы Второй мировой войны. То есть виноваты не мы, а виноваты англичане. Но понятно, что, помимо прочего, это вздор, потому что даже если бы Польша добровольно подчинилась Гитлеру, как Австрия, то Гитлер бы все равно пошел дальше. Его целью, конечно, был захват всей Западной Европы и всех славянских стран, как минимум. Вот. Как этому противостоять? Вот это как раз довольно легко. Образование и самообразование. То есть говорить себе и другим правду, не участвовать ни в каких истериках, не требовать от государства, чтобы оно насаждало какие-то особые учебники, а насаждать самим. Вы понимаете, как в Китае. Пока в XIX веке проповедовали христианство западные миссионеры, американские, британские, французские, русские, христианство очень слабенько развивалось. Когда выгнали миссионеров и остались, ну, только китайцы, количество христиан резко возросло, как в Украине. Кто хранил украинское самосознание, культуру в 30-е годы под польской в общем, мягко скажем, такой довольно жесткой властью, тем более под властью Брежнева, Хрущева и так далее. Обычные люди хранили. Так же было и в Прибалтике. И ничего, это самый продуктивный способ. Вот. Значит, в семье, в одиночку, друг с другом, но зато мы создаем такой дерн культуры. И в этом смысле и противостоять государственному воровству и государственной коррупции очень просто. Не участвовать в них и не позволять своим близким в этом участвовать. Ведь у каждого ворюги при власти, у каждого, кто участвовал в фальсификации там, бюллетеней при Януковиче, есть какие-то родные. И они смотрели на это сквозь пальцы. Вот сегодня ты смотришь сквозь пальцы, а завтра тебе придется это компенсировать, выходя на Майдан. Лучше сейчас небольшое усилие, чем потом рисковать жизнью. Скажи ближнему, что воровать нехорошо. Скажи ему, что Сталин был убийца. Не кричи, скажи. И скажи, что сейчас убивать и воровать нехорошо. Скажи это ближнему, который решил своровать, потому что не мы такая, не мы такие, жизнь такая.
Отец, с исторической точки зрения, вот кража территорий, подобно тому, как это произошло вот 3 года назад, это что?
Три года назад в смысле выборов?
В смысле Крыма.
Ну, это, позвольте, не кража, это завоевание. Вы лишаете нас, русских, последнего гордости. Мы единственная страна в 3-м тысячелетии, про которую все говорили, ох, подумаешь, какая там армия. А мы завоевали кусок Грузии, мы завоевали кусок Украины, завоевали кусок Молдавии. О, мы какие. Это завоевание. Любое завоевание есть воровство, конечно. Поэтому-то в Западной Европе так и содрогнулись. Потому что если с Донецком там хоть какой-то декорум был соблюден, то с Крымом там было откровенное воровство. Ну и после этого Западная Европа стала раскручивать, ведь фальшивые выборы в России – это тоже воровство. А главное воровство – это отсутствие судов. Вот, когда ты не можешь найти в суде правду, если твой вопрос сколько-нибудь связан с властью. Вот это все воровство. Что тут делать? Вы понимаете, я боюсь, что эта проблема крымская надолго. Посмотрите на Финляндию. Карелия, когда ее отдаст Россия? Боюсь, что, мягко говоря, не скоро. Когда мы отдадим Кенигсберг? Когда мы отдадим Курилы? Япония там делает символические жесты, у нее с нами мирный договор не подписан, Германия даже и жестов не делает. Вот, но по совести, по христианству это надо было бы отдать. И я думаю, что вот у меня украли велосипед. На самом деле это в Евангелии тоже описано. Кто попросит у тебя рубашку, отдай тому и верхнюю одежду, то есть более дорогую. Ну, как святой Мартин взял и разрубил плащ, знаменитый случай. Вот. Да, Крым украден, Крым завоеван. Что должен делать христианин? Он должен то, что у него осталось, взращивать так, чтобы из Крыма захотелось переехать в Украину, как сейчас из Украины хочется переехать в Чехию, в Англию, в Америку. Вот. Ничего, мы и на своем оставшемся клочке вырастем такое, что в Крыму не вырастет. Вот. И я думаю, что это, вот когда Господь говорит «раздай имение свое», и, кстати, не всегда Он говорит нищим, Он имеет в виду именно это. Когда все потеряно, ты приобретаешь мир в душе, потому что теперь ты можешь надеяться только на Бога. Вот. И я прямо скажу, что, может быть, мы еще, вот часто Гайдар говорил, что надо опуститься до дна, и тогда экономика начнет подниматься. Это было лукавство, потому что, чтобы экономика начала подниматься, надо подняться до неба, надо подняться до жизни с Богом, жизни, которая подразумевает ответственность друг за друга, а не эгоистическую гонку с вырыванием друг у друга куска. Подняться до неба, до справедливости. Потому что ведь Путин завоевал Крым, потому что там был вирус несправедливости, вирус коррупции, вирус неправосудия. Болезнь поражает только уже зараженный организм, как СПИД, ослабленная иммунная система. И ответ христианина – Христов иммунитет, Божий иммунитет против неправды, против обмана. и против того, чтобы брать чужое. Это очень трудно, я знаю по себе. Вот, это почти недостижимо, а все-таки надо пытаться.
Отец, но у нас, смотрите, сейчас очень часто дискутируется закон, согласно законопроект, согласно которому теперь сами парафияне большинством голосов смогут определять, какой церкви им принадлежат. Я думаю, вы знаете, о чем речь, и это обсуждалось и в России очень серьезно, и в Украине уже с год обсуждается, то есть много иерархов против. Автор этого законопроекта, господин Еленский, который представляет греко-католическую церковь, насколько я знаю, даже не все греко-католики от этого законопроекта в восторге, потому что могут создать такой некий прецедент. Да? А ваше мнение относительно этого? Может ли вот так вот большинством голосов верные вот, переходить из парафии в парафию?
Из юрисдикции в юрисдикцию, лучше сказать.
Ну да.
Ну, во-первых, сразу скажу, я так уважаю Виктора Еленского, что готов подписаться, как бы не глядя под всем, что он предлагает. На самом деле, это крайне интересная тема, потому что в России еще Сталин загнал всех верующих в централизованные организации. Он также загнал и филателистов, и любителей собак, чтобы легко было управлять. Вот. И переходы были категорически запрещены, потому что это создает нездоровую свободу внизу, а это смерть диктатуры. Вот. У нас часто в начале 90-х годов, когда греко-католики просили вернуть им легальное положение, как раз апеллировали к тому, что люди внизу сами имеют право определять, кто они. Собственно, история греко-католиков показательна, потому что их силком коллективно загоняли в православие при Николае I в 1830-е годы. Потом манифест 1905 года предоставил людям свободу перехода, свободу выбора. И миллионы греко-католиков Украины массово вернулись из православия московского в греко-католичество. То есть три поколения они терпели, но мечтали вернуться. Именно в низовом порядке, снизу, каждый приход сам решал. Даже не каждый приход, а каждый человек. И в этом смысле греко-католики сейчас отстаивают тот принцип, благодаря которому они существуют. Однако в Римо-католической церкви, как и в Московской современной патриархии, действует более централизованная структура. И те, кто был недоволен Московской патриархией, узнав, что на Западе у римо-католиков тоже все жестко централизовано, часто удивляются. Но это напоминает, что форма собственности не так важна, как содержание. В этом смысле я все-таки сторонник того, чтобы каждая община действительно имела свой список прихожан, чтобы прихожане решали, какого священника нанять и так далее. Я думаю, что, в общем, и в Америке к этому приходят даже римо-католики, и протестантов это, безусловно, так. Вот, а куда деться? Если епархия отвечает по долгам епархии, то прихожанам решать, они же дают деньги. Вот, в общем, это не катастрофа. Как говорят сегодня многие, кто обсуждает. Московская патриархия очень против, потому что она хочет сохранить вот эту централизованную структуру. Вот. А я думаю, что это порядок. Ведь и община, где я священник, она в свое время совершила переходы из апостольской православной церкви, такая совсем небольшая российская, в украинскую автокефальную обновленную церковь, в Харьковскую епархию, потому что у нас там стали рукополагать женатых епископов, и я сказал, вот, что ну, это вот не наш путь, потому что уж очень мы отклоняемся от принятого. Вот. И общинники поддержали. Вот. Так что я думаю, что это, в общем, вопрос второстепенный, но он важный в каком смысле? Вот это вот народоправство, оно, конечно, должно затрагивать и церковь. Вот оно будет затрагивать и церковь. Неизбежно, как мы этому не сопротивляемся, потому что человек – единое существо. Поэтому я думаю, что в идеале вполне каноническое право и римо-католической церкви, и греко-католической с этим законом можно совместить. Ничего, если уж даже с Китаем совмещаемся, Ватикан даже с Китаем находит общий язык, то уж как-нибудь и с Еленским найдет.
Ну что ж, отец, мы от вас ожидаем еще в этой программе анонс на программу следующую.
Так, а что же нас там после «Не укради»? Так, секундочку. Значит, это мы прошли, попрелюбодействовали, так, по «Не украли». О, не лжесвидетельствуй. О, самый журналист Кэнти. Так, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Ну что ж, отведем душу. Отведем душу в следующем эфире. Ну, а этот эфир уже подошел к его завершению. Спасибо огромное, отец, за ваши очень конкретные и интересные ответы. Дорогі слухачі Радіо Марія, це була програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим. Вів ефір Іваницький Сергій. Говорили про одну з заповідей декалогу «Не вкради». Почуємося скоро. З Богом. Спасибо, отец.
Спасибо вам. Щасливо.